Потом есть яду.
Потом
нет. Согласно решению Совета Дома ученых, участники конференций международных или, так сказать, любых других докладывают о результатах этих конференций на заседании. И сегодня я буду поэтому докладывать о результатах, или лучше сказать, не результатах, об участии в конференции 12-й Нобелевском конгрессе в Тамбове в октябре этого года и о конференции в Нетании в конце октября этого года. Мой доклад на 12-й конференции касался интеграции наук, а доклад на конференции в Нетании касался как раз экологически чистой энергетики. И я сейчас попробую скомбинировать оба этих доклада, делая упор на наиболее интересном для нашей аудитории экологически чистой энергетике. Обычно, когда говорят о установках на возобновляемых источниках энергии, то имеют в виду электростанции на гидроэлектростанции, ветровые энергоустановки или солнечные электростанции, как, так сказать, наиболее экологически чистые. Но, честно говоря, эти установки не столь уж чистые. Ну, достаточно обратить внимание на рисунки. Это вот равнинная гидростанция, равнинная гидростанция. Вот это ветропарк. Далее идет солнечная электростанция с фотоэлементами. Что бросается в глаза? Бросаются в глаза огромные территории, которые изымаются из сельхозоборота для строительства этих гигантских установок. Оправдывается это тем, что с укрупнением энергоустановок падает себестоимость производства электроэнергии. Причем совершенно не учитывается, вообще говоря, опасность, возрастающая опасность экологических катастроф вот такого типа, как у нас в Сибири произошло, когда разрушены были дамбы. Дамбы были разрушены именно в связи со строительством гидросооружений. Даже в нормальных условиях работы гидростанции происходит не только изъятие из оборота огромных, так сказать, наиболее плодородных земель, не только огромные затраты на переселение людей, как это было, например, у нас при строительстве Волжской электростанции, когда приходилось создавать инфраструктуру совершенно на новом месте. Но еще появляется опасность заболачивания мест. Если вы посмотрите в аэросъемках, вы увидите гигантские площади, затопленные водой, гниющие болота. Да и само, честно говоря, море, вот как Жигулевское, вообще летом превращается во что-то студень какой-то из планктона, который шлепается, булькает о берег. Которым купаться, конечно, невозможно. Но и другие вот ветроустановки тоже оказываются экологически вредны. Главным образом они отпугивают путь птиц или даже уничтожают птиц, из-за чего падает довольно-таки серьезно падает урожайность этих земель, расположенных в ветровой тени электростанции. Да и солнечные электростанции оказываются не такими же безобидными, особенно на отражательных зеркалах, когда создается сверхосвещенность участков, и птицы просто избегают этих мест, а то и просто гибнут, попав в эти такие яркие лучи. И с теми же последствиями. Но еще и есть еще последствия. Ведь фотоэлемент изготавливается из очень токсичных элементов, и поэтому их производство относится к наиболее опасным производствам. Все это не учитывается сейчас при определении себестоимости электроэнергии. Считается, что раз это источник энергии дармовой, то что тут говорится? Все свойства идут в плюс. Отнюдь нет. И вот в этой связи невольно вспоминаешь то направление создания экологически чистой энергетики на возобновляемых источниках, о которых говорил и ради которых работал Никола Тесла. Он произнес крылатую фразу, которую подкрепил всей своей жизнью. Он сказал: «Это только вопрос времени, когда человечество сумеет подключить свои машины к источнику, к самому источнику окружающего нас пространства». Он имел в виду открытую им радиантную энергию. Я расскажу немножечко об этом. Но вы знаете хорошо, что имя Теслы сильные мира сего постарались изъять из учебников и американских, и вообще говоря, мировых. А о его открытиях замалчивалось до самого последнего времени, когда появился интернет, и это стало уже нереальным. И вот сейчас мы живем в такое время, когда тысячи и ученых, и просто энтузиастов, естествоиспытателей в своих мастерских, гаражах, да и на кухне даже делают эти установки. Сама идея у Теслы была просто грандиозна. Сделать энергию доступной каждому жителю Земли, в какой бы точке он ни находился. Ну, естественно, что топливо-энергетический комплекс в лице сильных мира сего постарался сделать все возможное, чтобы этого не случилось, потому что в таком случае они теряли полностью контроль за потреблением и за ценообразованием. Поэтому вы обратили внимание, что даже вот эти гигантские установки, они делаются вдали от мегаполисов, чтобы можно было контролировать транспорт, и не только производство, но и транспорт, распределение, ценообразование за электроэнергию, чтобы ни в коем случае не упустить рычаги влияния. Я хочу сказать, что вполне понятны причины, по которым это делает так называемая нефтянка, для краткости будем говорить. Но когда к ней присоединяется официальная наука, которая то же самое относит уже десятки, сотни патентов работоспособных, производящих электроэнергию из окружающей нас среды, а если говорить конкретно, из силовых полей, гравитационных, электромагнитных, полей излучения, то все эти установки относит официальная наука к разряду лженауки. И авторов этих изобретений и конструкций относят туда же, в лучшем случае разоряя фирмы, которые готовы к выходу на рынок с этой продукцией, и не брезгуя физическим уничтожением слишком ретивых изобретателей. Я в течение практически 50 лет пытаюсь понять причины, по которым официальная наука поступает именно таким образом. Причем я занимаюсь этим уже после защиты кандидатской диссертации в 1970 году, когда я стал уже достаточно зрелым для того, чтобы разобраться в этом клубке истины и заблуждений, который именуется современной наукой. Ну, на этом пути мне пришлось, во-первых, переосмыслить термодинамику классическую. Уже в процессе преподавания я преподавал эту дисциплину в ВУЗе в течение 30 лет. Выяснилось, что большинство паралогизмов, обнаруженных в термодинамике, связано с экстраполяцией ее следствий за строгие рамки справедливости ее исходных концепций равновесия и обратимости. Ну, книгу мне тогда не удалось издать, удалось только депонировать, а издать эту книгу «Паралогизмы термодинамики» мне удалось много лет спустя, недавно. Тогда же пришлось мне осваивать термодинамику необратимых процессов, которую до сих пор не преподают в высших учебных заведениях, ввиду ее сложности и в особенности ввиду того, что для ее освоения необходимо знание дисциплин, которые еще только предстоит студентам осваивать на последующих курсах. Возникли соображения о том, что всю эту систему преподавания можно изменить, и термодинамику неравновесную можно изложить в рамках обычных курсов обычных высших учебных заведений, если ее излагать уже с позиций классической термодинамики. Так появилась монография «Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии», изданная в Саратовском государственном университете в 1991 году. Она легла в основу докторской диссертации, которую я защитил тоже в области теоретических основ теплотехники в 1998 году в Московском энергетическом институте. Все это, да, по итогам этой диссертации была написана монография, ну, второе издание термодинамики неравновесной с кратким названием «Термокинетика». Она также излагала термодинамику с классических позиций, не привлекая соображений нетермодинамического характера, и была рекомендована Минвузом в качестве учебного пособия для высших учебных заведений. При ее написании выяснилось, что те методы, которые применимы к термодинамике и позволяют излагать ее вот на основе классической физики, применимы вообще любым другим формам энергии. Так родилась энергодинамика, которая обобщает законы и принципы термодинамики на нетепловые машины и вообще нетепловые формы энергии. Энергодинамика была издана в издательстве «Наука» в Санкт-Петербурге в 2008 году уже, и через год была удостоена медали Лейбница Европейской академии естественных наук. Вот вся эта подготовительная работа приблизила меня к пониманию того, почему происходит вот это отторжение официальной наукой, казалось бы, вполне работоспособных конструкций, устройств, извлекающих энергию из окружающей среды. И сейчас за ними закрепилось название БТГ – бестопливные генераторы энергии. Оказалось, все да удивительно просто. Удивительно просто и в том числе, и в то же время удивительно печально. Извините, это ошибка.
Валерий Иванович, а вот пока вы ищете, а про диф-уравнение там вот с сенсорикой, вы нам что-то ничего не сказали. Там так, такие красивые символы стоят.
Не сказал, интегралы. Не сказал, значит скажу. Ты что такое?
Диф-уравнение там такие неоднородные нарисованы.
Есть такой по басенке «Пятишественник не терапись, а то порвешь галоши». Выяснилось, что дело в существующей до сих пор неопределенности понятия энергии. Вы можете мне не поверить, но Ричарду Фейману вы не можете не поверить, когда в своих знаменитых лекциях он говорит, пишет прямо, современной науке неизвестно, что такое энергия. Не лучшим образом обстоит дело и с законом сохранения энергии. В классической механике консервативных систем этот закон формулируется очень просто. Сумма кинетической и потенциальной энергии замкнутой системы, то есть на которой не действуют внешние силы, постоянна. При этом кинетическая энергия определяется исключительно импульсом, а потенциальная энергия определяется исключительно положением тела во внешнем поле. То есть поле считается потенциальным. Но здесь, как видите, нет ни энергии, здесь нет главного, нет внутренней энергии, присущей самим движущимся телам, независимо от их положения и скорости. Казалось бы, термодинамика исправила это положение, и в ней закон сохранения энергии трактуется таким образом. Сумма кинетического, то есть внешней кинетической и потенциальной, и внутренней энергии, изолированной системы, является постоянным. Но давайте подумаем. Изолированной системой называется система, не взаимодействующая с окружающей средой. И, следовательно, неподвижная в этой среде и не зависящая от ее параметров. Но какая же кинетическая, извините, энергия, внешняя кинетическая энергия у системы неподвижной? И какая потенциальная энергия у системы изолированной, на которую не действуют никакие силы? Фактически в этом законе есть утверждение о том, что внутренняя энергия изолированной системы постоянна. Но тогда система не изолирована, потому что закон сохранения в этом случае считается так, что изменение внутренней энергии равно алгебраической сумме теплоты, полученной извне, и работы, который совершает сама система. Причем работа-то, вообще говоря, совершенно другого типа, по сравнению с тем, что имеется в виду в механике, где она выражается произведением силы на вызванное ею перемещение. Что вытекает из этого упрощенного представления о потенциальной энергии? Да самое главное. Потенциальное поле – это поле, в котором принципиально невозможно совершение работы в круговом процессе. Это легко доказать, если бы у меня тут не наложились две строчки, непонятно каким образом. Если у вас поле потенциальное, то есть сила зависит только от положения в этом поле, то можно чисто математически показать, что круговой интеграл в этом случае будет равен нулю. То есть работа цикла будет равна нулю. И доказывается это элементарно легко. По теореме о среднем мы можем вынести силу за знак интеграла, и поскольку круговой интеграл от координаты равен нулю, то и работа, совершаемая в цикле, равна нулю. Это именно то основание, которое позволило Парижской академии наук в 1775 году выпустить специальный декрет, запрещающий рассмотрение двигателей типа колеса Орфериуса. Хотя Орфериус к тому времени создал уже 4 конструкции, получил, в то время не было патентов, но получил, так сказать, свидетельство от ученых о работоспособности своих конструкций. Такова, значит, цена убеждения в том, что все поля потенциальны, то есть, что в них сила зависит только от положения и ни от чего другого. Потому что если у вас сила зависит от других параметров, то тогда вы уже не можете выносить среднее значение, тогда вы не можете доказать невозможность работы такого двигателя. Третьей причиной явилось изгнание эфира из физики. Теперь мне только теперь так приходит, так сказать, догадка или понимание того, почему теория относительности получила такое признание. Да потому что, вообще говоря, и специальная, и общая теория относительности, она причина того, что теоретическая физика изгнала эфир, служивший в течение почти 300 лет науки, на которые опирались и Максвелл, и Лоренц в своих преобразованиях, да, и многие-многие выдающиеся физики. Исключили по той причине, что эфир не нужен для квантовой физики, в которой существуют фотоны, перемещающиеся в пустом пространстве. Тогда действительно светоносная среда, именуемая эфиром, просто не нужна. Тем более, что в ней все модели эфира, которые существовали на это время, содержали внутренние противоречия и никак не удовлетворяли науку. Но ведь изгнали эфир и другой. Тот эфир, из которого образуется все видимое вещество Вселенной. Сейчас эта материя, субстанция, как хотите, называется уже иначе. Потому что физики категорически не хотят вернуть эфир в физику. Ее сейчас называют иначе. Скрытая масса Вселенной. Не барионная материя, темная материя, темная энергия, поле, физический вакуум, квинтэссенции, как угодно, но только не эфир. Но ведь это та первичная материя, я буду просто называть ее для краткости протоматерия, из которой образовались все формы видимого вещества Вселенной, начиная от субъядерных частиц, ядер, атомов, молекул, газов, жидкостей, твердых тел, малых и больших небесных тел, галактик и т.д. Ни один из заменителей эфира до сих пор оказался неудовлетворительным по тем свойствам, которые, так сказать, удается найти для них. И вот эта ситуация, честно говоря, и привела к тому, что многие считают современную теоретическую физику находящейся в глубоком кризисе, в особенности в кризисе непонимания. Ну, естественно, у меня было желание как-то разорвать этот замкнутый круг. И я предпринял несколько шагов в отношении устранения неограниченности понятия энергии, которая еще со школьной скамьи трактуется как способность совершать работу. В конце концов я пришел к пониманию энергии как наиболее общей функции состояния, характеризующей все свойства системы. То есть более общее понимание. Но для этого пришлось сделать такие шаги. Во-первых, признать неоднородность любой системы, пространственную неоднородность любой системы. И ввести параметры неоднородности. Смысл этих параметров, ну, чрезвычайно прост. Вот представьте себе, что если у вас, допустим, плотность равномерно распределена по объему, занимаемому системой, то тогда центр массы совпадает с центром объема. Но что будет, если у вас распределение неоднородно? Тогда центр массы смещается от положения центра...
Нажми кнопочку, просто любую.
Это, я все правильно сказал.
Пробел. Пробел нажми.
Угу. Меня птичка не даст.
Пока нет.
Она чувствует фальшь.
Есть, есть.
Так. Тогда появляется у вас вектор смещения от этого положения. И эти вектора смещения существуют буквально для всех энергоносителей. А их, вообще говоря, бесчетное количество. И тогда
еще одно. Ага. Сердце.
Я это поясняю вот на примере волны. Любая волна образована переносом какого-то энергоносителя вот из этой области полуволны в другую область. И это связано, естественно, со смещением центра тяжести вот от этого положения R' в положение R2'. Вот простой смысл этих параметров неоднородности. Их столько же, сколько параметров равновесных систем. Дальше. Следующим шагом явилось учет вращательных степеней свободы системы, чего не было в механике Ньютона. А наличие вращательных степеней свободы связано с тем, что вектор этот, вектор смещения, может быть разложен, как известно, на поступательную и вращательную составляющую. Вот эта вращательная составляющая смещения и дает вам моменты крутящие и приводит к появлению приводит к непотенциальности силовых полей, появлением моментов, которые зависят не только от положения, но и, естественно, от плеча действия силы. Следующим шагом было установление для учет колебательной степени свободы, о чем то же самое никогда не говорилось. Ведь если у вас возникает колебательное движение и постоянное это смещение, то у вас появляется еще вид энергии, связанный с кинетической энергией вот этого перемещения рабочего тела или перемещения энергоносителя в пределах четверти волны. И эта средняя кинетическая энергия и дает вам энергию, лучше сказать, скорость, средняя скорость, и дает вам энергию колебательного движения. И вот когда вы учтете все эти дополнительные степени свободы, то вы можете доказать теорему детерминированности энергии, то есть определенности энергии, суть которой заключается в том, что энергия системы, как наиболее общая функция состояния, имеет столько аргументов, сколько процессов протекает в системе. Это положение доказывается чисто математически. И тогда энергия оказывается функцией не только обычных равновесных координат, типа масса, типа энтропия, типа число молей, как их веществ, соответственно, химии, термодинамики и механики, но появляется еще зависимость вот от вектора смещения, и у вас появляется зависимость еще от угла поворота этого вектора, характеризующего момент. И тогда у вас полный дифференциал внутренней энергии раскладывается на сумму трех составляющих, одна из которых характеризует колебательное, вторая поступательное, а третья вращательное движение. Вот это наиболее полное на сегодняшний день выражение закона сохранения энергии. Этот закон учитывает не только все формы движения материи, но и все виды энергоносителей. Ну, скажем, в механике носителем энергии является масса и импульс. В термодинамике масса и импульс хаотического движения, именуемый энтропией. В электротехнике заряд и его импульс, именуемый током, и так далее. Итак, вот это первое отличие. А в химии вообще число энергоносителей – это все элементы таблицы Менделеева и все соединения, которых бесчетное количество. И когда вы учитываете их все в выражении закона сохранения энергии, то у вас появляется аналитическое выражение, пригодное для исследования практически любых систем, как изолированных, так и неизолированных, как замкнутых, так и незамкнутых, как неподвижных, так и движущихся. И самое примечательное, что в этом выражении сила предстает не так, как у Ньютона. Это масса, умноженная на ускорение. Сила получает общее определение градиента соответствующей формы энергии, каким бы ни был энергоноситель. Этих градиентов столько, сколько энергоносителей. То есть, честно говоря, бесчетное количество. Ну, и в выражении появляются крутящие моменты, которые определяются той же самой производной от энергии, но уже по угловой координате. Приходит понимание того, что все силовые поля образованы не потому, что существуют массы, заряды или токи, а ввиду их неравномерного распределения в пространстве. и кривизна пространства здесь абсолютно ни при чем. Все дальнейшее оказалось следствием этого основного уравнения энергодинамики, причем следствием математическим, а не основанным на словоблудии. И вот об этом я и хочу коротко рассказать дальше. Если мы захотим приложить энергодинамику к эфиру, который сейчас, ну, который мы будем называть в угоду современной физике протоматерией, имея в виду, как угодно можете называть, скрытые материи, даже небрионные материи, так, я буду называть протоматерией, подчеркивая то обстоятельство, что согласно современным астрофизическим представлениям, все видимые формы вещества Вселенной образованы из этой протоматерии путем ее сгущения, или, как говорил Эйнштейн, конденсации этой материи. Я не буду касаться механизма этой конденсации. Но главное – это понимание того, что в этой протоматерии тоже возникают автоколебания плотности. Ее равновесное состояние, однородное состояние, неустойчиво. И когда в ней появляются автоколебания, то появляется новая составляющая гравитационной энергии. Уже не гравистатическая энергия, как была у неподвижного, невозбужденного эфира или протоматерии, а гравикинетическая, я ее назвал гравикинетическая энергия колебательного движения вот этой мировой среды. Легко показать, что эта колебательная энергия выражается через среднюю скорость колебаний обычным известным выражением РЦ квадрат, а его интегрирование этого выражения дает вам энергию, равную МЦ квадрат. То есть та энергия, которую мы считаем сейчас полной энергией, образовалась из гравикинетической энергии колебаний этой протоматерии. И, естественно, пришла целиком и полностью в барионную материю, состоящую из, как принято считать, из протонов, нейтронов, электронов и так далее. Вот она, эта энергия, и является основным источником энергии Вселенной, или можно так образно сказать, топливом Вселенной. В любых процессах синтеза вещества, протекающих в этой устой, в этой среде. Причем эта гравикинетическая энергия оказывается намного интенсивнее, чем гравитационная энергия, учитываемое уравнением, учитывая законом Ома. На много-много порядков. Она равняется С квадрат. Ее потенциал равняется С квадрат. И это намного выше потенциала, ньютоновского потенциала. Возникает не только представление о единстве полей, всех полей, и электромагнитного в том числе, потому что из этой протоматерии возникают такие структурные элементы, которые мы сейчас называем электронами. И ядра возникают, и электроны со своим зарядом. Эти заряды возникают в процессе конденсации протоматерии. Становится понятным, что то излучение, которое мы сейчас целиком приписываем электромагнитному, на самом деле составляет только часть колебание и излучение вот этой протоматерии, а именно ту часть, которая экранируется обычными электромагнитными экранами. Но большая часть этих излучений обладает свойствами как раз той радиантной энергии, которую открыл Тесла. Я хочу несколько слов сказать об этом. Значит, Тесла, сложив свой резонансный повышающий трансформатор, который дает напряжение в миллионы вольт, обнаружил существование так называемого холодного электричества, которое никак не сводилось к обычному. Он назвал эту энергию радиантной, то есть по существу энергией излучения. Эта энергия обладала целым рядом необычных свойств. Во-первых, она легко проникала через металлические экраны любой толщины. То есть было не электромагнитным по своей природе. То же самое гравитационная энергия, которая как изоляция от которых, как известно, не существует. Далее, радиантная энергия никак не реагировала на электрические и магнитные поля. То же самое и вот эта гравикинетическая энергия, которая является энергией колебаний плотности протоматерии. И только. Электроны появляются потом, когда формируются атомы. И тогда появляется излучение электронное, электромагнитное излучение заряженных частиц, который излучает в определенном диапазоне частот, и уже, знаете, в рентгеновском диапазоне частот уже проникает через металлы. Если вы продолжите шкалу частот в оба направления, то вы поймете, что львиную долю этого излучения составляет излучение неэлектромагнитной природы, которое сейчас изучается, опять-таки, представителями неофициальной науки, изучается глубоко, потому что оно позволяет осуществлять связь через толщу океана, через толщу геологических пород и так далее, и так далее. То есть представляет очень практически важную составляющую излучения, не электромагнитной природы. Открыто это излучение и у лазерного обычного излучения. Об этом есть масса статей. Далее. Обладая уравнением колебательного движения, легко показать, что радиантная энергия подчиняется обычным законам распространения, таким же, как теплопроводность, электропроводность, диффузия и так далее. То есть ее поток этой пропорционален градиенту особого потенциала. Я назвал его амплитудно-частотным потенциалом. То есть это потенциал волны. И любое распространение в пространстве, в поглощающем, естественно, пространстве, связано с понижением этого потенциала. Ну, а не с эффектом Доплера, но это уже не с красным смещением. Это, точнее, все-таки первое. Не доплеровского характера, а гравитационного характера смещения. Пришло понимание непотенциального характера гравитационного поля, коль в нем есть и вращательная, и колебательная составляющая. И тогда отпали сами собой те ограничения, которые наложила Французская академия наук еще в 18 столетии на создание вот этих так называемых, так сказать, несбалансированных колес типа Орфелиуса, то есть запрещающих использование гравитационной энергии. Оказывается, наоборот, что именно гравитационная энергия является единственным источником энергии Вселенной, которая обеспечивает любые процессы синтеза, том числе горячего синтеза, на который сейчас рассчитывают, что он будет давать избыточную энергию, в том числе холодного ядерного синтеза, в том числе образования планет, звезд и любых небесных тел, включая, конечно, и пылевые, и газовые облака. Ну, а это уже прямой путь к оправданию возможности построения установок, использующих полевые, то есть энергии силовых полей окружающего нас пространства. Появилась возможность не только синтезировать фундаментальные дисциплины, ну, будем говорить, инженерные дисциплины. Это монография «Синтез основ инженерных дисциплин». Но и разработать основы бестопливных генераторов. То есть вот заложить теоретические основы бестопливной энергетики. Эта теория позволила хотя бы осмыслить те пути, которые ведут к нарушению гравитационного равновесия и к возможности использования этой гравикинетической энергии. Они сводятся к тому, как нарушить равновесие между рабочим телом всех этих установок и внешним силовым полем. Общие методы вытекают такие. Либо понизить амплитуду или частоту процессов, протекающих в рабочем теле бестопливных генераторов. Каким путем? Путем смещения резонанса, сдвига фаз, задержки реакции, ну, имеется в виду перемагничивания, кавитации, ультразвука и вообще любых сверхбыстрых процессов в рабочем теле энергетической установки. Или второй путь – это создание различных условий протекания процессов в цикле на его прямом и его обратном участке. Кстати говоря, именно этим пользуется термодинамика, создавая тепловые машины. Когда у вас на участке подвода тепла, одна средняя температура, а на участке отвода тепла другая средняя температура. Это второе начало термодинамики, и вы получаете возможность производства любой энергии в тепловых машинах. То же самое наблюдается, когда вы рассматриваете гистерезис. Когда у вас в процессе намагничивания индукция поля несколько выше, чем в процессе размагничивания. Просто из-за отставания процесса ориентации молекулярных магнитов от внешнего поля. И у вас появляется площадь цикла, отличная от нуля. А эта площадь характеризует работу. Точно так же в несбалансированных колесах. Когда у вас при одинаковом весе грузов на участке подъема и участке опускания, момент крутящий получается разным из-за того, что разное плечо этого момента. Тогда у вас момент при падении больше, чем момент при восхождении, и вы получаете несбалансированное колесо, запрещенные Французской академией еще в 1775 году. Иными словами, закон сохранения энергии в энергодинамике, расписанный для всех степеней свободы произвольной системы, позволяет вам наметить теоретические основы, открывающие возможность и реальность создание вот тех установок, над которыми бьются изобретатели. Что же касается самих этих изобретений, то я расскажу о них дальше. Причем покажу, что изобретатели прибегают именно к тем приемам, которые подсказывает энергодинамика. Я остановлюсь только на тех типах установок, которые облюбованы фирмами, испытаны ими и доведена до состояния выхода на рынок. Забегая вперед, скажу, что ни одна из этих фирм не вышла на рынок с этими устройствами по понятным вполне причинам сопротивления нефтянки. Либо скупают на корню всю документацию, либо разоряют фирму, не смущаясь физическим устранением лиц, слишком прытких в этом отношении. Итак, я познакомлю вас с устройствами, которые готовы выйти на рынок на следующий день, после того, как исчезнет нефть. Начну со знаменитого электростатического генератора Тестатики. Уже в течение более 35 лет этот электростатический генератор, вот его модель, эксплуатируется в швейцарской общине, религиозной общине Меттерниха, расположенной высоко в горах, где нет никаких линий передач. И тем не менее, эти генераторы обеспечивают энергией не только все бытовые нужды этой общины, но и мастерские. Вот фотография одной из таких установок уже непосредственно в одной из мастерских, где вот рядом со сверлильным станком видно большое вращающееся, двухметровое вращающееся колесо этого электростатического генератора. По идее, это обычный генератор Вимшурста, который содержит сектора, наклеенные на теплоизоляционный диск, и щетки содержат, и при вращении этого колеса щетки снимают заряд. Таких дисков два, и они вращаются в противоположном направлении. Модель содержит 20 сантиметров, это вот двухметровое колесо. Далее это заряд преобразуется, накапливается в конденсаторах, преобразуется в высокое напряжение, трансформируется в напряжение стандартное, распределяется и так далее. Самое удивительное то, что эти два колеса, будучи, так сказать, приведены в вращение, начинают вращаться самопроизвольно в противоположных направлениях. Так что это получается самодвижущаяся установка. В этой швейцарской общине побывало 12 комиссий, состоящих из ученых. Написано 12 отчетов. Эти конструкции воспроизведены в домашних условиях. Но этим занимался профессор Маринов, после которого он был найден сброшенным с 7-го этажа библиотеки в Вене. Две конструкции. Кстати, ему подарили вот эту знак особого уважения работающий установку, которую он сумел воспроизвести у себя. Эти установки, каждая такая установка дает 30 киловатт мощности. И в каждой мастерской стоят такие установки, и они работают до сих пор. Следующее, я хочу обратить внимание на установки Потапова, нашего российского, точнее украинского изобретателя. Его генератор называют сверхъединичным теплогенератором Потапова, потому что он потребляет энергию сети, но на выходе дает тепла значительно больше, чем соответствующей потребляемой электроэнергии. Первые конструкции стояли из электродвигателя, который создавал вихревое движение вот в этой вертикальной трубе. Движение было настолько интенсивным, что вода или масло, залитое, вскипало, в нем образовались пузырьки, которые потом кавитировали. И вот эта высокочастотная кавитация, она сопровождалась понижением скорости звука, частоты, создавала разницу потенциалов окружающей среды и этой установки. Ну, правда, Потапов объяснял это дело по-своему. И вот, циркулируя, эта установка вырабатывала тепла и отдавала его просто-напросто в батарею отопления непосредственно. Причем она начинала работать через течение нескольких минут, была чрезвычайно удобная. Сейчас промышленные образцы такой установки...
И двигатель продолжал работать?
Двигатель, да, все время продолжает работать, но количество тепла по испытаниям Потапова превосходило в 3-4 раза эту потребляемую электроэнергию. Для скромности буду говорить, что многие фирмы выпускают эти генераторы. Вот сейчас их конструкция, промышленная конструкция, представляет собой вот такой простой диск. Как подвинуть, чтобы было видно? Ну, в общем, включается розетка в сеть и начинает быстро работать. Правда, шумноватые. Эти установки продаются многими фирмами. Не только в России, на Украине, но и за рубежом. Они пользуются спросом, даже с учетом того, что реальный выход тепла оказался намного скромнее, где-то в районе 140-150% по отношению к электроэнергии, но избыточное тепло налицо. И происхождение этого избыточного тепла официальная наука объяснить не может. Следующая конструкция. Это знаменитый генератор, теплогенератор Росси, итальянского изобретателя. Я думаю, что вы все слышали об этом генераторе. Но если очень коротко говорить, то в керамическую трубочку диаметром всего 20 мм закладывается всего-навсего 1 грамм смеси никеля с водородом. Но в его при начальной установке водород подавался под давление в эту керамическую трубочку. И когда обычный электронагреватель нагревал эту установку до температур примерно 1800-2000 градусов, ну что я говорю, извините, я поправлюсь, 1000-1200 градусов, начиналась реакция, непонятная реакция, которая сопровождалась избыточным выделением тепла. Росси построил несколько таких установок, продал одному миллиардеру все это, изготовив установку мощностью в 500 тысяч киловатт. И подготовил эти установки к выходу на рынок. Промышленный прототип этой установки, промышленный конструктор, представляет вот такой чемоданчик, снаружи которого расположен этот баллон с водородом, который имеет подключение к сети для начального разогрева, а дальнейшая реакция уже происходит самостоятельно. Ну, что сказать, над этим генератором занимались, его испытывал несколько комиссий в течение месяца, очень квалифицированные тщательные комиссии, которые изучали и изотопный состав этой навесочки никеля в 1 грамм, определили, что там происходят какие-то ядерные превращения. Но за счет них ли берется эта избыточная энергия? Вот тут ученые разделились на две части. Одни говорят, что это реакции холодного ядерного синтеза. Другие говорят, что нет, это источник внешний. Это энергия эфира, о которой говорил Тесла. И я являюсь сторонником вот этого объяснения происхождения избыточного тепла. Само это же тепло, по данным испытаний независимой комиссии, которая не допускала вообще Росси близко к этим испытаниям, это 3,74. То есть, если это говорить о КПД, заранее, так сказать, ошибочно искажая это понятие, то это 374% КПД. Следующая конструкция. Это знаменитый генератор Капананце, построенный прямо буквально шаг в шаг по мотивам повышающего трансформатора Теслы. Те же самые вибраторы, те же самые повышающие трансформатор резонансный, но все это умещается не в башне 30-метровой Клиффорд, а в чемоданчике. Вот этот маленький чемоданчик, вот он открыт и показывает все внутренности его. Дает 3 киловатта мощности. Причем этот грузин Капананце, он построил свои установки и на 3, и на 30, и на 100 киловатт мощностью. Ну, естественно, уже, так сказать, не чемоданчик. И вот портативная установка 3-киловаттная. Кстати говоря, приводится в движение от 2 батареек крона. Потом работает уже самостоятельно. Знаменитый генератор Сёрла. Если говорить о конструкции, то этот генератор состоит из магнитного сердечника трехслойного, намагниченного особым образом. Я не буду останавливаться. И множество роликов, которые катятся по поверхности этого намагниченного ролика. Если этот один из роликов подтолкнуть, то они все начинают вращаться со все ускоряющейся скоростью. На торцах этих роликов образуется перепад электрического потенциала в миллионы вольт, который вызывает появление силы, направленной противоположно силам тяготения. И когда он построил первые модели, юноша еще, Сёрл, она у него пробила крышу и улетела, так сказать, в неизвестном положении. С тех пор он начал проектировать летающие тарелки Сёрла, которые успешно совершали полет, и об этом есть документированные данные. Но что касается самого электрогенератора, то здесь он, конечно, заякорен, этот, и вокруг этих роликов расположены электромагниты, обычные съемники индукционной энергии, и такие генераторы дают электроэнергию. Кстати говоря, в России 2 человека, Рощин и Годин, в Институте высоких температур, в подвалах реализовали такую установку. Они получили не летающую, правда, но генератор, который давал 7 киловатт, и при этом терял в весе 35-40%. Промышленный образец этой установки имеет очень маленькие габариты. Ну, у меня здесь это 40 на 60 на 12 всего-навсего габариты. Содержит 3 ряда вот таких вот роликов и дает 15 киловатт мощности. И вот одна из швейцарских фирм подготовила вот этот генератор СЭГ к выпуску на рынок. Очень малогабаритный генератор. Дальше. Это моторы на постоянных магнитах. Оказалось, что если нейтрализовать определенным образом вот тот промежуток, когда у вас катушки пролетают мимо, когда ротор у вас проскальзывает мимо статора с наибольшей силой притяжения, если, то можно создать непрерывное вращение за счет магнита. Магниты, конечно, истощаются и каким-то образом пополняют эту энергию. Вот одна из таких моторов в YouTube можно посмотреть, движущуюся эту модель, прямо модель с вентилятором, который работает и разбирается на глазах у зрителей подробнейшим образом. Это фирма Perendev, что в переводе означает «вечный двигатель», заявила, что ее 30-киловаттный мотор готов к выходу на рынок. Вот его внешний вид, его ротора. И даже называет возможную цену этого устройства. Этот генератор был испытан независимой фирмой, которая отметила, что если изолировать это экраном электромагнитным, то магниты истощаются под нагрузкой достаточно быстро. Но если этого не делать, и, видимо, есть какое-то ограничение мощности, то этот двигатель может работать
вечно.
Ну, если хотите, да, столько, сколько вам нужно. Другая конструкция, это уже австрийцы, фирмы Perendev, заявила, что ее мотор готов на выходе. Это, извините, я про нее как раз говорил, что она называла даже и цену. Вот, она назвала свое устройство «Циклоны». И, наконец, коснемся тех самых гравитационных двигателей, которые были запрещены Французской академией, и тем не менее изобретатели оставались неудовлетворенными. Я вам рассказывал, что сам Беслер, то есть Орфериус, построил 4 таких конструкции, которые способны были поднимать груз в 30 футов и работали в запертом помещении месяц. И когда комиссия через месяц вскрыла эту комнату, то колесо все еще вертелось. После чего известные ученые дали положительный отзыв, признали работоспособность этой конструкции, но не тут-то было. Французская академия наук оказалась, как сказать, на высоте. В свое время она запретила существование метеоритов, потому что камни не могут падать с неба. Но это уже рассказ из другой оперы. В 1995 году некто Коста соорудил у себя 18-метровое колесо, самовращающееся колесо. Что касается промышленных изделий такого типа, то фирма Environ объявила во всеуслышание о выпуске генератора, гравитационного генератора, малогабаритного, у которого вот вдоль этих труб движутся подпружиненные грузы и создают разное плечо в разный момент вращение этого колеса. Назвали это устройство Варминг-Линг и предлагают его к выходу на рынок. Таким образом, и в этом плане существуют установки. Я вот сейчас рассмотрю совсем недавнее, это 2015 год, когда австрийская фирма предложила, ну как отбирали воздушные что ли устройство. Оно представляет собой, да, вот ее фотография натурную величину, как ее предлагает фирма. Это труба, внутри которой расположена вот такая круговая цепь, а она, на ней нанизаны сосуды, в которые внизу компрессором закачивается воздух. Они становятся легче, всплывают, воздух выходит, и потом они наполняются водой и опускаются вниз. Вот такая установка. У меня показано, имеет выходную мощность 11,8 киловатта, занимает высоту несколько метров, имеет, и предлагается фирмой, демонстрировалась в Кёльне в 2015 году, имела высоту 4,3 метра, диаметром 45 сантиметров трубы, то есть вполне, вполне сносная.
А где мощность снимается? В каком месте?
А, ну потом цепь механически связана с генератором и передает, да, передает это вращение на генератор. Для запуска используется двигатель мощностью 1,6 кВт. Потом она начинает работать самопроизвольно, самодвижущая установка. Ну вот, все это свидетельствует о серьезном отставании теории от практики. Почему я и высказал уверенность в том, что такого рода малогабаритные установки, которые можно установить дома, в коттедже, в поселке, в любом уединенном месте, когда не надо кучковаться в мегаполисы и создавать неразрешимые проблемы для нашей матушки планеты. Я хочу высказать убеждение, что эти установки появятся на рынке на следующий день после того, как исчезнет нефть. Только я очень серьезно опасаюсь, что человечество исчезнет раньше, чем кончится нефть. Спасибо за внимание.
Я еще раз хочу поблагодарить докладчика. На мой взгляд, очень интересный доклад. И самое основное здесь другое, что фактически сейчас ситуация, когда подвесная ревизия один из основополагающих запретов, который был в современной науке. Запрет на дизель-двигатель, не перпетуум мобиле. Ведь фактически говоря, это один из вариантов того же самого перпетуум мобиле. Только в разных вариантах.
Какого рода?
Сколько людей сгноили в психушках?
Это просто в разных вариантах.
Он получает энергию от кого-то. Это не вечный двигатель.
Веди собрание.
Мы,
да, конечно.
Вы знаете, на эту тему, как бы здесь мы сможем с вами поспорить. Но я хочу сказать одно, что вот это направление, которое практически не требует топливного, дополнительных топливных составляющих, конечно, очень перспективно, и фактически оно решает мировую задачу на получение возобновляемой энергии.
Поэтому и занимаются.
Попробуем. Так, вопрос теперь, пожалуйста.
Вопрос первый. Вот те формы энергии, о которых шла речь, они имеют своих материальных носителей, и имеют ли эти материальные носители массу?
Да, отлично. Значит, видимо, это моя вина, что я не акцентировал внимание. Конечно, материальным носителем гравикинетической энергии
является протоматерия, которую раньше именовали эфиром. Поэтому Тесла и говорил, когда демонстрировал свой двигатель для автомобилей, он на глазах у зрителей вынул оттуда этот двигатель, поставил обычный мотор, потом принес коробочку 60 на 40 на 15 с двумя усиками антенн, установил ее под каток, под капотом и при этом пробормотал. Это был 1931 год. Это не древний. После этого сказал, ну вот у нас теперь есть энергия. Когда его перебили, спросили, откуда эта энергия? Он сказал, из эфира. Значит, носителем является протоматерия, теречь по-старинному эфир, который обладает отличной от нуля плотностью. По современным данным, эта плотность колеблется от 10 в минус 31 степени для космического пространства, свободного от барионной материи, от видимой, наблюдаемой материи, до 10 в плюс 18 степени для нейтринных звезд и белых карликов. То есть в пределах 50 порядков эта плотность меняется. Вот это неоднородное распределение плотности и порождает гравитацию. Причем сильную гравитацию, неотличимую от сильного взаимодействия. И обладающую, кстати говоря, теми же свойствами, что делает вообще введение понятия сильного взаимодействия излишним. Я ответил на ваш вопрос?
Частично. Будут еще вопросы, но не сейчас. Не на данном.
Итак, колебательные энергии, которые не учитывали раньше.
Когда вы говорите, что это все пойдет в жизнь, когда исчезнет нефть, то, значит, предположить можно, что если исчезнет нефть, то те нефтяные жулики, которые убивают этих изобретателей, они
тоже исчезнут.
Они тоже исчезнут. Значит, выглядит все это так, что мы все на Земле живем в самом классическом сумасшедшем.
А ты сомневался?
Как докладчик я не смогу согласиться с вами, хотя где-то в душе. Да.
Да вообще, один живем... человек относительно другого, он сумасшедший. Вы
знаете, состояние нашей теоретической физики часто напоминает мне именно сумасшедший дом.
Что это вечные двигатели. Они не нарушают второго закона термодинамики.
Не нарушают.
Только надо, кроме тех трех энергий, которые ты написал, потенциальную, кинетическую и колебательную, добавить ту, которую они получают от доброго дяди. Если эта энергия равна нулю, закон действует в старом виде. Если она добавляется, никаких вечных двигателей нет. Кто-то вечно вам добавляет.
Совершенно справедливо, если бы не были круги сильных мира сего, которые склонны объяснять это совершенно иначе. Конечно, самое простое, если у вас какой-нибудь генератор выдает сверх единичную мощность превышающую, вы прежде всего обязаны поискать сторонний источник топлива, который вы еще пока не научились считать.
Да.
И все.
Чувствовать.
Но ведь заинтересованные лица, и в частности комиссия по борьбе с лженаукой, считает иначе. Она специально окрестила эти установки вечными двигателями. Она специально подчеркивает, что это сверхъединичное устройство, намекая на то, что это устройство с КПД выше 100%. То есть школьнику известно, что это невозможно. Чтобы опорочить и как можно дольше сохранить статус-кво, позволяющий вот этим самым жуликам дурачить мировую общественность столько, сколько вы готовы терпеть.
Доклад интересный, я с удовольствием послушал. Спасибо. Но вот у меня вот такой вопрос или впечатление как-то. В начале доклада и в конце доклада вы указали на большую опасность заниматься этим делом. Фирмы банкротятся, изобретателей убивают, документация вся исчезает. И в то же время, вот здесь вот уже перед концом, вы перечислили, ну, десяток, может быть, больше фирм, которые спокойно занимаются этим, которые готовят на продажу, которые сами изготавливают, и фамилии вы указали их, вы не поставили их в очень опасное положение, что на них начнут охоту, это нефтяная мафия.
Я надеюсь, что они не слышат.
И на нас начнут. А мы что же это слышали?
Уже погибли, как тот же.
И все в порядке, и они если не боятся.
Ты, главное, ты не трепись.
Если я подвергаю вас опасности, то же я дико извиняюсь.
Нет, так опасно им или нет, я не понял.
Опасно.
Конечно, опасно.
И они идут ни на что, вот так вот идут, рискуют своей жизнью.
Так ради человечества.
Энергию себе.
Ради человечества же, ну ты чего?
Я скажу. Значит, опасно. Видимо, не так опасно. Я еще не получал ни одного
предупреждения.
Это означает, что мои работы просто-напросто не принимаются во внимание.
Ну, ваши, да, может быть, они не понимают суть работы. Но когда видят действующий аппарат, который хорошо грозит им материальным...
Давайте я конкретно отвечу. Генератор Росси. Значит, он удовлетворил... Он продал за огромную сумму свои установки, и один американский миллиардер скупил у него всю документацию, все лаборатории, все это, и положил это под сукно. Когда Обаме понадобилось каким-либо способом отвратить китайцев от строительства газопровода в Сибирь-Китай, то тогда он поехал в Китай и прихватил с собой этого миллиардера, который обещал китайцам, то мы вам в течение 2 лет построим 2 завода по производству этих генераторов Росси, если вы откажетесь от заключения контракта с Россией.
И вам никакой
газ. Значит, когда это выгодно политикам, то тогда эта установка работоспособная, нормальная, и над ней надо работать.
И китайцы отправили когда... в космос, да, это вот эти установки?
Нет. Китайцы отказались.
Похоже.
Ну, летают. Но
когда идет речь о том, чтобы разрешить какой-то фирме выйти на рынок и получать прибыль, и тем самым создавать прямую угрозу топливно-энергетическому комплексу, лишая его способности управлять процессом добычи, распределения и ценообразования, вот тогда они очень сильно беспокоятся. Ну что вам говорить?
Ты мотай на ус.
Вы знаете о том, что японцы построили автомобиль на воде. Пока им удается продавать только мотоциклы, работающие на воде. Но вы знаете, эта фирма то же самое не смогла выйти. Она была разорена. Это сейчас делается в 2 счета, понимаете? Ни одна из этих фирм не сумела выйти на рынок. Это говорит о том, что сопротивление нефтянки серьезное. И Маринов не единственный. Я, так сказать, Мэйлоу вам русского происхождения, создатель и руководитель журнала, он тоже был зверски убит 7 ножевыми ранениями у себя в коттедже, а он был, ввел в журнал «Холодный ядерный синтез». Это же противоречит горячему синтезу, то, что нам морочат голову созданием термоядерного
реактора. Он просто сам себе 3 раза в сердце воткнул нож.
Вот отчаяние.
В общем, короче, эти случаи не единичны.
А если лично для себя сделать... Это не опасно?
Значит, загляните в интернет и посмотрите сотни патентов. Некоторые из них...
То есть делают?
Делают.
И работают.
Благодаря интернету это выходит из-под контроля.
Ну, слава богу, не надо ждать окончания.
Трудно удержать просто. Так, пожалуйста.
Следующий. Будем надеяться.
Вопрос не по телу. Вы в курсе дела, сколько в мире появится народу занято в топливно-энергетическом комплексе? Нефтедобыча. Короче, ну, добыча энергоносителей.
Приведите справку и этим ограничимся. Зачем спрашивать? Если вы знаете, скажите.
Я почему спросил?
Потому не в этом дело, сколько народу.
То это появится огромное количество свободных рабочих рук.
Ой, да ладно.
Ладно, это же. О благородстве этих намерений вы мне будете рассказывать.
Давайте мы рассмотрим экономическую.
Я хочу вам
и политическую.
Да.
Я хочу вам напомнить слова Паули, который сказал так: живучесть идей определяется числом кормящихся ею. В прошлый раз, когда я произнес это, на меня зашикали. Вы что? Но, слава Богу, это сказал не я.
Сущая правда.
Валерий Абрамович, короткий вопрос. Правильно ли я понял, вы упомянули, что потенциальная энергия не создает работу?
То есть невозможно, в принципе. Значит, существующая физика доказывает совершенно четко, что потенциальное поле не может совершать работу в круговом процессе. Это доказывается и математически, это подтверждает практика. Но беда в том, что вся современная физика рассматривает только потенциальные поля и не признает существование полей непотенциальных. И когда вы докажете, что существуют непотенциальные поля, тогда вы откроете дорогу для создания установок, работающих на этой гравитационной энергии. Они уже работают.
А можно сформулировать, что такое непотенциальное поле?
Непотенциальное поле, конечно, можно сформулировать. Это поле, в котором сила зависит не только от положения в этом поле, но и от других параметров.
Каких?
Ну, от любых других. Ну, скажем, в термодинамике это температура, в механике это плечо рычага, допустим, да, при создании момента. Ну, в химии это сродство реакции.
Понятно. В общем,
короче говоря, от практически всех потенциалов другого типа, не гравитационных.
Понятно.
Вот тогда у вас получается отличие одной ветви кругового процесса от возвратного.
Понятно.
И тогда у вас получается возможность совершения.
Понятно.
Но как это коррелируется, так, может быть, с аксиомными понятиями?
Вот вопрос все равно не остается.
Да, хороший вопрос. Этом... Позвольте мне остановиться, да?
Да, вот в этом поле гравитационном, то есть вы изучаете не потенциальные поля, а гравитационные, да, все-таки. Потому что вращается, и гравитационное поле не является потенциальным.
Значит, я сказал, я разделил гравитационное поле на потенциальную составляющую, то есть гравистатическую, и гравикинетическую, колебательную составляющую, которая зависит уже от амплитуды сигнала, амплитуды колебаний, продольных колебаний, от частоты колебаний. То есть вот то самое, что я сказал, когда сила у вас зависит от других параметров. И тогда у вас поле действительно получается непотенциальным, то есть вихревым. Протоматерия, помимо потенциальной энергии, обладает еще вихревой, вследствие неизбежного развития в ней колебательной формы движения. Я четко выражаюсь?
Абсолютно.
И вот такое поле не потенциально, и оно может совершать работу, поскольку кинетическая энергия легко превратима в любой другой вид энергии.
Валерий Абрамович, значит, известен большой класс приборов в электронике, которые работают с потенциальным полем. Они имеют достаточно высокий КПД, но не больше 100%, даже 90%, больше, чем многие другие. Они прекрасно работают и подчиняются законам. И вот именно при переходе, потенциальном переходе с одного уровня энергии на другой уровень энергии.
Пример можно?
Да нет, ну все электротехнические устройства, все моторы, все это работает именно таким образом. Но где здесь противоречие, я не вижу. В чем это?
Вы по-разному называете потенциальные поля. Вы имеете в виду одно, а другое?
Ну, возможно.
Так, еще у кого вопрос?
Все-таки с торсионными полями коррелируют.
Торсионными полями, я вам скажу, на самом, так сказать, в начале своего пути я очень сильно болел этими торсионными полями и делал здесь вот в нашем коллективе несколько докладов о чудесных свойствах этих торсионных полей. Это полей кручения. Но беда в том, что это поля кручения не обычной материи, это поля кручения пространства-времени. И вот это уже делает пространство десятимерным, и здесь Геннадий Иванович Шипов накрутил целую теорию физического вакуума, которая за уши притянута к практике. Ну и за все эти годы ему не удалось никак увязать теорию физического вакуума с практикой. Я постепенно стал охлаждаться к этой теории, потом понял ее ошибочность и полностью порвал с нею.
Так, пожалуйста.
Не вопрос, а некоторая ловка дегтя, как всю эту бочку смотрит. По поводу уже науки, вот комиссия, которая этим занимается, она не на пустом месте вынуждена заниматься пропагандой того, что наука, она... В общем-то, материально должна быть основана на экспериментах. То, что вы продемонстрировали картинки, достаточно простые механические эти кружки, если вы так уверены в своей правоте, то почему бы вместо того, чтобы готовить длинную лекцию, не приготовить одну работающую модель? И тогда бы имелся бы смысл в этой лекции. В противном случае, так это просто взгляд. И нечто на основе, у вас такие представления, кто-то, может быть, что-то другое подумает, не связанное с огромнейшим экспериментальным материалом, который накоплен по поводу понятия энергии, понятия пространства времени и прочее. Хотя бы один, если бы вы предъявили одну работающую модельку, можно было бы об этом говорить, и тогда можно было бы предъявить этой комиссии по лженауке. Там сидят не идиоты, которым, если предъявляются реальные аргументы, они их не слышат. Дело, по-видимому, немножечко в другом.
Да.
Спасибо.
Хорошо. Извините. Я отвечу. И отвечу вам словами Петра. Отвечу вам словами Петра Леонидовича Капицы, который сказал: «Наука – это то, чего не может быть, а то, что может быть, это технический прогресс». И если вы говорите о том, что существует комиссия, которая радеет за благополучие Академии наук,
ничего подобного.
Значит,
она радеет за то,
что... Нет, он спрашивает насчет практического прибора.
Насчет практического применения.
Конечно.
Значит, я считаю так, что огромное число, если вы, конечно, не поленитесь, загляните в YouTube и познакомитесь с огромным числом статей, публикуемых по этому вопросу. Может быть, вы измените свое мнение. Я же считаю, что этих установок, которые уже работают, которые уже приняты и разработаны фирмами, испытаны многократно и дают эффект, вполне достаточно.
Это и есть эксперимент.
Для того, чтобы не надо было и на кухне строить еще 1001 модель. Не надо. Этого не надо. Дело сейчас в другом. Дело в отставании теоретической физики.
Понятно.
От практики. И я считал своей задачей ликвидацию, по мере силы и возможностей, вот этого разрыва. И я показал, что этот разрыв возможен, что не содержит ни одного положения, противоречащего современной науке. Только надо было вовремя пересматривать все положения классической науки, возвращаться к прошлому и уточнять исходные позиции.
Ну, это сложно.
Это и надо.
То есть, короче, сделать маленькую работу, модельку,
сейчас, одну секунду.
А вы сами можете ее изготовить?
Нет, в условиях Израиля я этого сделать не могу.
Можно я помешаю?
В условиях России этим занимаются тысячи энтузиастов. И тысячи таких. И я скажу вам.
Вы беретесь за это?
Патенты. Как
вы беретесь за это?
Есть
вы
сотни лично патентов.
В свободное время, если я уверен, что что-то можно
сделать, нет, я говорю,
я
вы
делаю.
А.
Вы на меня, если я уверен, я хочу одну, я как ведущий хочу.
Извините.
Все ясно.
И вы опрашиваете
нас. Есть вещи, которые делают помимо нас. Извините.
Каждому свое.
Да. Извините, я не могу потребовать, чтобы какой бы токарь начал изготавливать машины, которые имеют принципиальные вещи.
Чтобы кто?
Ну, которые выходят за пределы его компетенции.
Кто?
Токарь.
Токарь?
Да. Ну, он хорошо умеет детали точить. Но совершенно не значит, что он сможет сделать такую
установку. Ну, под твоим руководством же можешь?
Вопрос здесь другой. Что уже сделано. Если бы данный доклад не содержал примеры установок, которые уже исследовали специалистами и учеными, тогда вы могли хоть малейшее предъявить идею. Самое страшное именно в том, что несмотря на то, что комиссии, которые изучали эти явления, несмотря на то, что они сказали, что это есть положительный эффект, и несмотря на это работает вот эта идиотская комиссия.
То есть мы обсуждаем на самом деле не науку, а облик и морали этих людей.
Совершенно верно. О чем вы говорите? А когда вы начинаете говорить, что ты готов...
Известный пример с фильтрами Петрика.
Что
были комиссии, фильтры Петрика, знаете, что это такое?
Петрика, да, знакомые.
Были комиссии, которые давали замечательные отзывы, потому что соавтором патента был председатель Государственной Думы. Точка.
Вы знаете,
когда ушел в отставку председатель Государственной Думы, и фильтры кончились.
И Петрик кончился.
Подобно.
Ну хорошо, вы сами лично разбирались в фильтрах Петрика?
Подобно.
Читали?
Но на одном это нельзя строить науку.
Но мы не науку обсуждаем.
Совершенно верно. Вы обсуждаете одного идиота и одного коррупционера.
Не одного.
Ну и зачем?
Я обсуждаю систему подачи материала.
Спасибо. Кто еще хочет сказать? Пожалуйста.
Я немножечко о другом. Дело в том, что ссылки на проматерию или как угодно скажем.
Проматерию.
Дело в том, что вот эта самая проматерия, из которой возникла наша Вселенная, она активно функционировала и происходили всевозможные превращения в течение, ну, как говорят, инфляционной стадии Большого Взрыва. А в настоящее время вот то, что называют темной энергией, это энергия, которая является средней по всей Вселенной. А средняя величина градиента не имеет. Поэтому из нее ее как-то извлечь очень трудно. Существует флуктуация этой, так сказать, проматерии. Она реализуется в виде темной массы. Но темная масса, она однородна в масштабах галактик.
А кто это сказал?
Она проявляется только на...
А кто это сказал?
А ты ее мерил?
Лучше спросить, кто это доказал.
Есть вопрос в том, что опять...
Бред.
А ты ее мерил?
Гипотетически.
Дело в том, что ведутся поиски. Вот в том-то и дело, что ввиду однородности в колоссальных масштабах, галактических масштабах вот этих вот субстанций, о которых ничего практически не известно, они и не поддаются исследованию. И практическому использованию они тоже не поддаются.
Ну,
а вот, нет, простите, это что-то другое. Я не знаю, что это такое, я не знаю,
знаю вот, это детали другое. Этих устройств.
Но это не темная энергия, не темная материя, это и не проматерия. Потому что она распределена она однородна в очень больших масштабах.
Гипотетически.
Никаких градиентов ее нет. Вот по поводу тепловых насосов известно, что существуют термодинамики, известные тепловые насосы, позволяют перекачивать теплоту из окружающей среды.
Но это как среднебольничная температура получается.
Объем энергии суммарный больше, чем затраты электроэнергии на приведение
действия.
Таится в других этих, я не берусь, так сказать, судить, я не знаю о них ничего, но единственное, что я могу сказать, что вот для тепловых насосов объяснение тривиальное, это элементарная термодинамика, а попытки, так сказать, сослаться на проматерию, они требуют объяснения, каким образом вот эта проматерия, она действительно для нас пока мест является таинственной. Темная масса, темная энергия, но они однородны в таких колоссальных масштабах, что в наших человеческих масштабах, даже внутри Солнечной системы, это константа, которая ни на что никак не, на которую мы повлиять просто не в силах.
Отличный вопрос, можно к вам?
Объяснение.
Отяготение создает.
Вопрос встречный. Те цифры, которые, общеизвестные цифры, которые называют астрофизики, о средней, то есть о плотности небарионной материи и плотности звезд, образовавшихся из нее, те цифры, 10 в минус 31 и 10 в плюс 18.
Дело в том,
вы считаете ложью?
Нет.
Так дело о какой том, из однородности вы, извините, том, говорите тогда?
Простите, дело в том, что вот эти цифры, они появились за счет изучения неоднородности реликтового излучения, за счет изучения неоднородности в распределении галактик во Вселенной, то есть они, вот это самое реликтовое излучение, оно, так сказать, отделилось от материи где-то спустя 300 тысяч лет.
Ну понятно, вы воспроизводите одну из самых ошибочных теорий вот современности.
В этом году за эти работы Нобелевская премия присуждена.
Запишите это в ваши книжечки.
Дело в том, что не там ищем.
Но он же сказал,
короче говоря, то, что сделал...
Веди собрание.
Скажите, вы признаете то, что сделал Тесла и то, что освещалось в литературе?
Эти приборы, я не знаю, как эти приборы устроены и за счет чего они работают. Но
а вам это не обязательно?
Я что знаю, что вот эти вот самые процессы, которые привели, ну, в течение Большого Взрыва, они были очень активными в течение каких-то первых лет, ничтожную долю времени. Сейчас они действуют на масштабах галактических, то есть нам не подконтрольных. Вот это вот
еще при вашей жизни.
Веди собрание.
Сейчас, одну секундочку. Давайте мы сейчас сделаем одну вещь.
Что вы говорите про большую
жизнь?
Что это такое?
Значит, регламент у нас заключается в следующем.
Это то самое сумасшествие.
Есть, во-первых, вопросы и есть общение. Ваше мнение.
Вы сейчас
не перешли. Пожалуйста, вы сможете.
Не навязывайте, да, его.
Мое мнение по поводу...
Ваше мнение, пожалуйста. Но только в свое время.
Давайте
сейчас пока вопрос.
Сделайте отдельный.
Вот сейчас будут вопросы, а потом будет ваше мнение. Пожалуйста.
Все, я уже свое мнение сказал.
Ну, пожалуйста. Еще вопросы есть?
Нет.
А вот теперь, пожалуйста, можете выступить.
А у него кончилось.
Ну, как всегда, лекции Валерия Абрамовича меня восхищают. Я всегда стараюсь на них приходить. Все, что касается формул, которые были написаны, разумеется, в докладе их не схватишь, по ним говорить нельзя и так далее. Но тут прозвучала одна очень интересная мысль, я бы ее поддержал. А именно, изготовить модель. которую можно было бы демонстрировать. Я вовсе не собираюсь осчастливить человечество. Я не собираюсь осчастливить человечество. Я хочу зарабатывать деньги. Мне надо сделать детскую игрушку, в которой... Ну, прошу не перебивать. Я ж не перебивал. Детскую игрушку, и я могу это сделать, если ее можно сделать на кухне, как вы говорите, я ее сделаю в мастерских, с которыми имею конкретные контакты. Именно игрушку, которую можно продавать на одном из этих принципов. У меня, к сожалению, нет времени. У меня, к сожалению, нет времени копаться и находить самому эти чертежи. Но если, Валерий Абрамович, ты мне дашь конкретную разработку, я ее сделаю.
Все.
И ведь сделает.
Я понимаю.
А теперь, пожалуйста,
реплику только хочу сказать. То, что вы потратите время, деньги, и все это бесполезно. Потому что таких конструкций создано огромное
множество.
Но при первой же попытке обратиться в патентное ведомство, вам отвечают, что это противоречит теории. И дальше рассматривать не будут. Что вы будете делать в таких условиях?
Главное, чтобы разрешили продавать детям.
Здесь вы...
Мне не нужно патентное ведомство.
Здесь вы ошибаетесь. Сегодня патентное право даже не предусматривает представление рабочих образцов. Вы можете запатентовать что угодно. Абсолютно. И пример, между прочим, известного вам Александра Ягодина это подтверждает. Человек запатентовал вещь, которую вообще не...
Патентует полезные изделия, но...
Патентует все.
Патентует новое.
Новое, да. Патентует все новое. И все. Элемент новизны есть, все, будь здоров.
Лодка Наутилус прошла по льдам Ледовитого океана, то американцы... подали около 300 патентов. Первый был способ прохождения под льдами океана. Нет, это уже написано, смотри, Жюльвер.
Так, кто хочет еще выступить? Вопросы сейчас закончились, вы, пожалуйста, выступайте. Если хотите, можете... выступить с вами.
Иссякли.
Ну, можно еще поговорить об информационной войне.